Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о будущем Белоруссии. Бывший генеральный секретарь НАТО предрек Белоруссии войну с Россией и украинский сценарий. Как на это реагировать и что вообще происходит в Белоруссии? Об этом будем говорить. Один из гостей — Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в университете под названием «Высшая школа экономики». Он уже в студии. Андрей Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ждем второго. Это президент фонда до развития институтов гражданского общества народной дипломатии Алексея Кочеткова. Ну, а пока господин Кочетков идет в студию или поднимается на лифте, он где-то рядом. Скажите, Андрей Иванович, ну, я даже не спрашиваю про войну с Россией, про то, что происходит между Россией и Белоруссией сейчас. Как можно охарактеризовать?
Кризис. Кризис, и он вырос, в общем-то, из стагнации союзных отношений, которые наступили еще нулевые годы. Все годы, что такое подмена реальных союзных отношений и интеграции, подмена расширением, развитием дотаций. Дотация сказана очень сильно, конечно, это разного рода преференции, субсидии, там, поддержек, кредитов, которые они оформляют каждый раз, ну, перекредитуются. То есть заложенности, в принципе, нету, но отдаются на дальние перспективы, рассчитывая, как-то мы ее спишем. В общем-то, ну и, конечно, вот эта подмена, она рано или поздно была усугублена тем, что мы все больше ощущаем, что у нас нет поддержки как союзника на внешней арене. И, в общем-то, вот это возникли эти тенденции, они сошлись.
Скажите, пожалуйста, а чем то, что называется сейчас российско-белорусскими отношениями, ну, с точки зрения тенденции развития, отличается, к примеру, от российско-украинских отношений десятилетней давности?
Вы знаете, очень правильный вопрос. Тенденция, в принципе, одна. Тенденция одна, потому что мы тоже очень немало вложили, ну, по разным расчетам, от 30 до 50 миллиардов долларов вложили в то, чтобы государство Украины состоялось. Но, как видите, оно состоялось в антироссийском формате. В общем-то, на 1 января этого года общая сумма разного рода поддержек и тому подобное, дотации за 20 лет составила 126 миллиардов долларов. Но были периоды, когда доходило до 10 миллиардов в год, то есть по 1000 долларов на душу населения. И это безвозвратные деньги, то есть нам и не вернуться никогда. Ну, в общем-то, так что дело в том, что зависимость России... Беларусь от России, конечно, выше, чем Украина от России, на порядок выше. Им сложно как-то сделать такой украинский сценарий.
Ой, вы знаете, какое-то время назад точно так же говорили про Украину.
Говорили. Есть такая беда. И отсюда вот, кстати, заявление бывшего гостя генерального секретаря НАТО, потому что они считают, что Беларусь должна замкнуть это кольцо от Прибалтики до, что называется, до Грузии. Замкнуть кольцо, что сказать, изоляция своего рода. И должна пойти по такому же сценарию. В общем-то, ну, я не считаю, что так это возможно, потому что все-таки Беларусь отличается от Украины, конечно, так считать сложно. Я не очень верю, конечно, и в разного рода сценарии там эволюции этих вот цветных. Это было бы странновато. Но что возмущает в позиции Запада в данном случае, там действительно есть вопросы с демократией. Кстати, это очень сильно мешало нашей политической интеграции, потому что все-таки разное политическое расписание. У нас Путин, Медведев, Путин, ну и ясно, 24-й.
А у них Лукашенко.
И бесконечно, и идет разговор такой, довольно откровенно даже разговор о том, что потом передавать это по наследству, эту президентскую власть, на Виктора, а потом Николая. Ну, как здесь интегрироваться в этом плане? То мы такие вопросы в России поднимали. Напоминаю, что президенте Медведеву этот вопрос был очень острый, в 2010 году стоял, то есть поднималась эта тема. В общем, хотя я понимаю, что это разговор, конечно, внутрибелорусский, это нам как-то здесь сложно говорить, но ведь вот Запад всегда, вот критикуя Белоруссию за эти вот авторитарные, 100% авторитарный режим, классический, всегда поддерживал выборы, Если он не признавал, то соглашался, ни одно посольство не вытянуло оттуда. А в чем дело? Да потому что, в принципе, Беларусь всегда была выгодна Западу, и только и в плане поставок нефтепродуктов.
Она выгодна вот в нынешнем лукашенковском качестве?
В нынешнем формате, да. Потому что, видите, ну, сами подумайте, вот в рамках наших союзных отношений есть страна. Она считается официально союзником нашим. Ну, не признают, допустим, Абхазию и Южную Осетию. Не признают присоединение Крыма к России.
Не, смотрите, тогда последний вопрос,
а который... А мы ее субсидируем.
Да, в начале программы я еще к вам адресую. Напомню, это Андрей Суздальцев из Высшей школы экономики. Скажите, и все-таки, вот вы в самом начале сказали, что то, что происходит между Россией и Белоруссией сейчас, это кризис.
Кризис. Кризис переформатирования союзных отношений.
Так вот...
Мы хотели бы переформатировать.
Этому кризису, как это мы видим уже, учитывая, как в последнее время часто встречаются Путин и Лукашенко, несколько месяцев.
Понимаете, какая проблема? Несколько месяцев...
То есть это даже не кризис, это перелом тогда какой-то?
Да нет, нет. Ну, не надо так говорить, понимаете. Мы очень бережно относимся к Минску. Вообще относимся к Беларуси, даже не только к Лукашенко, только к Минску и белорусскому народу. Потому что наша вся поддержка и помощь все-таки предназначалась на белорусскому народу, который нам не чужой. Знаете, какая есть вещь? Мы не хотим терять Беларусь. Мы не хотим терять нашего страну ядрышком.
То есть, мы, я понял. Мы еще много об этом поговорим. Да. Вы говорите, мы не хотим, а мы можем ее потерять.
Можно сделать все, если сделать глупо, конечно.
Хорошо. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Теперь Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Он уже в студии. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом я хочу задать вам вопрос, который уже сформулировал, задал и получил ответ у Андрея Суздальцева. Что происходит между Россией и Белоруссией сейчас?
Я думаю, что... Довольно сложный процесс, но при этом все-таки я бы не вот, ну, так уж совсем пессимистично не смотрел в будущее. Сейчас все-таки, мне кажется, появилась какая-то надежда, что это все сдвинется с мертвой точки. Мне кажется, это связано в первую очередь с тем, что совершенно другой подход у руководства Российской Федерации к Беларуси. То есть уже вот эта история с газом в обмен на поцелуй, она не работает уже... достаточно давно, и теперь пытаются показать, что субсидий будет все меньше и меньше, и если Минск все-таки не пойдет на выполнение тех договорных
соглашений... Минск привык работать в системе в ответ на поцелуй.
Я понимаю. Тем болезненнее...
Он целуется, кстати.
Тем и болезненнее вот это сейчас изменение этой ситуации. И накануне вот обострения, которое произошло.
Смотрите, если вы говорите о том же, о чем говорил Андрей Суздальцев, то я вам теперь напомню о том, что что-то подобное происходило между Россией и Украиной. У нас тоже были, ну, другие поцелуи, но ведь закончилось все плохо.
Понимаете, у нас не было договора о союзном государстве, который у нас есть с 99-го года с Белоруссией. Это раз, это первое. В этом договоре прописано в том числе и создание, вернее, принятие конституционного акта. У нас ничего подобного с Белоруссией не было.
Вот с Украиной?
Сейчас, с Украиной, да. Ничего подобного тому, что есть с Белоруссией, не было с Украиной. Это очень важный момент. У нас в этом договоре о создании союзного государства прописано достаточно много конкретных вещей, которые, ну, собственно говоря, рано или поздно надо было заставлять выполнять. И если люди не хотят понимать, да, то им начинают объяснять это, ну, так, как это можно объяснить в цивилизованном обществе.
Ну, что-то подобное пытались объяснить Януковичу, а потом Янукович кончился.
Не, ну, Янукович настолько популярно все объяснили, что кончился он именно потому, что его власть была очень слабой. С Лукашенко другая ситуация немножко. Хотя он и не такой популярный, как был раньше, ну, скажем, это мягко, да. Но, тем не менее, у человека есть преданная ему силовая вертикаль, которая, научена горьким опытом Украины, сейчас смотрит на многие вещи, ну, достаточно трезво.
Хорошо. Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народной дипломатии. Прекрасный вопрос от Виталия. Ну, эти аналогии, эти параллели, ну, невозможно не обойти в этом разговоре. Он спрашивает, давайте с Андрея Суздальцева, с вас начнем. Ждем Могилевскую народную республику или Витебскую народную республику?
Так нельзя говорить. Во-первых, понимаете, все-таки Украина, она очень региональна. Есть регионы, которые русскоязычные, настроены на
Россию и так далее.
Да, она и больше. В Беларуси нет такого, в общем-то, вот прямо, она все-таки перемешана. Русских там, вот когда я там находился, мы считали больше полутора миллионов. Потом прошли какие-то странные это, перепись, казалось, что в два раза меньше. Но я обратил внимание, давайте так, между нами, так в тайне, между нами сидим, вот только между нами, что несколько лет назад вышел указ Лукашенко о том, что надо срочно помочь финансами нескольким районам на границе России и Могилевской области. Я не пожалел времени, нашел этот человек оттуда, что-то в Москве здесь, стал расспрашивать, что, как живете и так далее. Ну, как же, вы работаете в Смоленске? Действительно, 700 тысяч белорусов работают в России, 700 тысяч, каждый четвертый или третий работоспособный. Вот работают в Смоленске, туда-сюда и так далее. А что сейчас так вот? Ну, вот 90-е годы было получше, так сказать, вот, значит, а какие вы были 90-е годы? Белорусами, а сейчас-то вы русские. Уловили, да? И власть белорусская очень четко это момент ловит, они в этом плане молодцы. Я немножко могу ответить вот моему оппоненту и старому другу, знакомому.
Вы можете в любой момент вступать в диалог, это значит, не проблема.
Я очень рад, что Алексей такой оптимистический подход, может, у меня пессимистический, конечно, потому что я
значит, драматургии передачи не было.
Нет, да, так она есть по жизни, да, что тут идеальный формат. Почему пессимистический, я не очень верю в вот нынешнюю администрацию. Чисто, знаете, чисто теоретически интегрироваться с авторитарным режимом невозможно. Потому что наша власть делает, она вот штурмует небо практически. Потому что любой авторитарный режим, он никогда свою власть не отдаст.
В общем-то, мы пытаемся... 372-й просто напоминает, что Гомельская, Витебская и Могилевская области в свое время отсоединялись от РСФСР.
Да, абсолютно правильно напоминает. Абсолютно годы-то прошли. Так вот, понимаете, есть политическая формула власти Беларуси. Мы должны ее понимать. Это вопрос в силовиках. Потому что тот, кто решает проблему, учитывая зависимость Беларуси от России, кто решает проблему республики в Москве, тот имеет право на власть. Поэтому обратите внимание, когда начались осложнения, как Александр Лукашенко работал на внутренний рынок политически. Постоянно всем доказывал, что Москва его слушается, что он, голос его, он востребован и так далее, что он нужен. Для них это важно. Они вот на инстинкте срабатывают, что то, что с Москвы притащит, тем будем жить. Понимаете? И Лукашенко вот это доставало. Для него это факт очень важный. И силовики на это тоже реагируют. Если он клювень что-то не принесет, он потеряет власть.
Хорошо. Алексей Кочетков, тот же вопрос по поводу народных республик, региональных... на территории Беларуси?
Ну, я думаю, это невозможно в принципе по одной простой причине. Я плохо себе представляю, чтобы из Минска поехали какие-то поезда в Гомель, в Гомельскую область, чтобы приводить в чувство проклятую там, проклятых москалей, например, условно говоря, или там проклятых ватников.
В Витебск сюда могут поехать.
Почему? Учитывая, что есть то, что было частью Российской Федерации в свое время, учитывая то, что Белоруссия, возможно, даже больше ориентирована, остальная часть Беларуси, возможно, даже больше ориентирована на Запад. Об этом пишет, к примеру, Макар, католиков большая часть.
Это сильно сказано.
То есть, когда он говорит, что Белоруссия польскоязычная, это перебор?
Нет, это, конечно, перебор. Белоруссия русскоязычная.
Там 150 тысяч этнических поляков, ну или максимум 200.
А поляки говорят миллион.
Да, и это все,
в любом случае, это 10%.
Где-то находится в Гродненской области, да, в основном, или... В Гродненской, да, вот в Брестской области, которая еще больше.
Обратите внимание, город Гродно, да и Брест, русские города, да. Фактически. А да, совершенно правильно. Гродненская область, это вот и чуть-чуть север.
Ну, Лидский район, вот вы
да, видите. Лида, да, это польское, так сказать, население здесь проживает.
Накидьте еще напоминает, что в составе Белоруссии в свое время была Смоленская область.
Мамочки родные, они знаете, они белорусы, как и украинцы, разводят и на Псков, и на Брянск, и так далее. В общем-то,
я Москва когда-то была белорусской,
ну, не до такой же.
Для Бреста характерна южная часть Бреста, накапливание населения украинского. То есть там многонациональная республика.
Ну, и, Дмитрий, это перебор, я белорус из Бреста, жил в Гродно, только в Гродно много католиков, и все. Это вот просто свидетельство того, что там происходит.
Можно быть белорусом и католиком в понимании белорусов, это поляк.
Да, так, теперь по поводу Лукашенко, собственно Лукашенко. Ну, понятно, что возраст, ну, в любом случае, любой человек становится старше, и любой человек смертен.
Ой, что? Не хочется так думать.
Нет, ну, вы знаете, вы можете думать иначе, но...
Здоровье у него плохо, конечно, мы это наблюдаем, мы знаем все по здоровью его, в принципе, хорошо информацию имеем. Дай бог ему справиться с его болячками, скажем так.
Но все-таки Белоруссия, она, как это, Лукашенко-центрична, и вероятность того, что кто-то, грубо говоря, наследует Белоруссию за Лукашенко, или это будет другая страна, как только Лукашенко не будет?
Вы знаете, у меня жена белорусская. Вот, Алексей, можно я расскажу?
Это Андрей Суздальцев.
Да. Это очень специфичный народ. Лукашенко его боится. Он знает свой народ. Они могут, понимаете, они столетиями жили под кем-то, они мастерски умеют выживать. даже внешне, вот едешь по дороге, вот в России едешь по трассе, да, через деревню куры бегают там и так далее, а там где-то едешь, дорог, деревень нет, они где-то там хутора вот за отвалами и так далее, то есть по традиции подальше прятались. В общем-то, и Лукашенко это понимает. Вот, допустим, Минск. Минск очень плохо относится к президенту Лукашенко. В общем-то, и он немало до Минска делает, как он считает, но это не улучшает этот подход. Белорусы, они регионалистичны, откуда, все знают откуда, что и так далее. Они, это крестьянская страна, это и плюсы, и минусы, и плюсы очень большие, кстати. Элиты у них нету, аристократии нету, это, есть номенклатура, которая тоже очень так мечется. И Лукашенко, он только вот такими вот почти террористическими методами, так вот посадить кого-то там, пригрозить и так далее, он пытается держать в руках. Белорусы, они, знаете, как вот туман, они рассеиваются. Это партизанская страна, действительно, в этом плане. И получить удар в спину элементарно. Вот Лукашенко это всегда помнит.
Хорошо, это Андрей Суздальцев, Алексей Кочетков. О перспективах Беларуси после Лукашенко.
Ой, я тут тоже присоединяюсь, что, не дай бог, конечно. Посмотрите на президента Назарбаева все-таки.
Ну
дай им бог здоровья. У него болячек не меньше, и они более застарелые, кстати.
Турция лечится постоянно.
Но это человек, который...
Нет, пришел, в любом случае возраст есть возраст.
Который пришел
мы к власти об этом.
При Горбачеве. Вы можете себе представить? То есть да. это же просто нереально, да? Это вот просто нереально. И тем не менее это есть. Поэтому тут я бы оптимистом таким не был бы. Но страшно представить, потому что нет понимания, у меня, например, нет понимания, как изменится... И как поведет себя белорусская элита в случае, если произойдет... непоправимое. То есть, с одной стороны, тут очень вероятно, что начнется серьезная борьба, как это было, например...
Как это бывает всегда в таких случаях.
В том же Узбекистане или Туркменистане, да? То есть, схватка бульдогов под ковром, когда ты не знаешь, кто окажется победителем на самом деле. Уже сейчас видно, да, как происходит конфликт между силовиками, например, и Макеем, да, судя по тем сливам, которые постоянно происходят, или между условными западниками и там МВД, да, когда Белсат постоянно мучит Шуневича, министра внутренних дел, причем не самого плохого министра, в общем-то, человека, который достаточно много сделал для укрепления там правопорядка, укрепления капиталистической законности, ну, которого, в принципе, достаточно уважают.
Народе уважают, да.
Да, потому что...
Там маленькая преступность.
Нет такой, да, во-первых, нет такой разнузданной преступности, как на Украине. Нет такой дикой коррупции, как в России. Да. То есть вот там коррупция присутствует, но она какая-то вот...
В верхах.
Крошечная.
Нет.
Нет, я имею в виду вот на низовом уровне.
Нет, смотрите,
низовом да, среднем, боятся, что больше боятся, всего заражает боятся, народ-то, да, когда да, вот с тебя да. участковый
помогает. Она прибалтийская там, она
хорошо. Прибалтийская. Хорошо. Значит, во-первых, 692-й задает один вопрос, но я его разделю, потому что вопрос его сформулирован так. А есть ли в Белоруссии тот лютый национализм и русофобия, которые всегда были на Украине? Я буду формулировать как два вопроса. А есть лютый национализм и русофобия, или всегда были это подобные вещи на Украине, и есть ли это в Белоруссии?
Лютый бытовой национализм в Беларуси всегда присутствовал. Остался с советских времен. Кормильцы России, там, так далее. Мы там... И как Лукашенко, он повторяет все эти вещи.
То есть русофобия есть?
Русофобия есть, да. Но она, знаете, какая? Она бытовая. Она похожа на украинскую вот в нулевые года. То есть мы, естественно, должны быть... Мы, понимаете, как, в их понимании мы должны жить немножко хуже.
Ну, как это было в советское время?
Да, тогда им немножко легче. Понимаете, вот обратите внимание, как Лукашенко реагирует. Варвары мы там, без мозгов, без денег. Он повторяет эти вот инстинкты белорусские. Последняя фраза вот, в Сочи, обратите внимание, когда говорят, там поставки продукта не очень хорошего качества. Да будет вам прекрасная, будет вам водка и закуска. Там, затнитесь, русские алкаши вы там, и так далее.
Понимаете, ну, вот вы все-таки... Ну...
Водка и закуска, вот нам водка и закуска.
Ну, хорошо, это Андрей Суздальцев.
Да, это есть такой момент. Но беда в том, что, понимаете, какая вещь? Я вот вернусь, вот то, что говорил Алексей. Это все можно разыграть. В Украине было, ну, там были действительно русофобские совершенно районы.
Регионы.
Львов.
Потом все-таки там русофобия, она целенаправленно продвигалась на протяжении...
На восток сдвигалась.
Да.
Киев, да.
В те районы, где русофобия вообще никогда... Ну, где просто русские жили.
Слушайте, только главное... что господин Суздальцев говорил то, что говорит президент Белоруссии, подобного рода речи не могут не сдвигать русофобию.
Сдвигают.
Ну вот.
Сдвигают. Я имею в виду, что помимо
того, Украине, что она, мол, ее тоже не было.
Она имеет, была. Уходит корнями в 50-е годы, ведь партийно-государственный аппарат Украины был пропитан русофобией. Угу. Это факт.
Леонид Ильич Брежнев, Никита Сергеевич Хрущев.
Ну, и белорусский тоже
Никита был пропитан. Сергеевич Хрущев, просто будучи генеральным секретарем коммунистической партии, не позволял себе допускать какие-то вещи, хотя какие-то вещи он все равно допускал. Вот. А в Белоруссии, скажем так, ну, учитывая личность Машерова, например, эти вещи не просто не приветствовались. То есть нельзя сказать, что Машеров был националистом. Хоть каким, хоть стихийным.
Нет, Машеров был не Щербицкий, да.
А вот Кравчук, который всю жизнь проработал в партийно-государственных органах Украины, говорил, что он был бандеровцем с самого детства. И в комсомол пришел, будучи в душе бандеровцем. Недавно, вот вчера буквально по телевизору, по РЕН-ТВ показывали про последнего командира УПА, Кука, да, кажется, который перешел на сторону НКВД, вернее, МГБ уже.
И сдавал там этих...
Сдавал все, своих, да, да. Перековался, получил квартиру в Киеве и работал преподавателем. Причем чекист Санников, который его и поймал, собственно, он говорит, что я вообще не уверен, что он хоть на какой-то момент был с нами искренне. Он просто понял, что методы, которыми они вели войну, они уже совершенно не работают. Нужно переходить на другой опыт. И бандеровцы, на самом деле, я в этом уверен, вели свою работу, получая в том числе помощь из-за рубежа, а даже при Советском Союзе это было возможно, на протяжении вот 60-х, 70-х, 80-х годов. Я тоже ездил на Украину в 80-е годы, и тоже могу сказать, что вот нет-нет, да можно было в доме в какой-то квартире встретить портрет Степана Бандеры, да? У меня знакомый, у которого папу перевели из какой-то там Сумской области или из Черниговской в Петропавловск-Камчатский, он говорит, у нас портрет Бандеры висел всегда, это у милиционера в доме, который в Петропавловске-Камчатском работает.
Значит, мы что-то не все знаем о настроениях на территории.
Да, знали мы. Мы знали, в советское время мы знали эти вещи, понимали, тогда всегда была сложность. Белорусам сложнее, они хитрее в этом плане. Я вернусь, можно вопрос?
У них не было такой пропаганды вот на таком полугосударственном уровне. Да.
Потому что у них был в это время Лукашенко.
Нет, там у был Машеров.
У них там был в то время Машеров.
Вы еще по советское время говорите.
Да, и на вот этом государственном уровне, ну, таком среднем и низовом, это не культивировалось. Там какого-нибудь там портрет Витушка встретить в семье, ну, просто было невозможно, потому что у белорусов при советской власти было ругательство «полицай».
Полицай. И полицай. Кстати, до сих пор они не переименовали милицию в полицию именно из-за этого.
Да-да-да. А смотрите, все-таки продолжаю тему возможных народных республик на части территории. А как белорусы, в принципе, относятся к концепции русского мира? Ведь у нас здесь принято говорить, что, мол, белорусы – это русские. Значит, ну, это сказать, известно распространенная
давайте
история.
Давайте я скажу так. Значит, Андрей Суздальцев. Вы должны понимать одну вещь. В их понимании у нас нет истории успеха. То, что происходит у нас в отношениях с Белоруссией, в немалой степени связано с тем, что они верят, они, вот вся элита, весь политический класс, вся верхушка власти, они все прозападные. Там нет ни одного человека, который власть, который мог сказать, что я пророссийский. Нету.
Где?
В Беларуси.
Они а Лукашенко, я прошу прощения.
Лукашенко за свою власть. Он наш верный союзник. Какого союзник? Союзник российской нефти, российского газа, российского рынка.
То есть там есть сторонники западных ценностей и Лукашенко.
И Лукашенко. В общем, который прикрывается зачастую Россией. Понимаете, какая вещь? Вот отсюда это исходить. Это первое. Второе. Вот вернусь к вопросу, что произойдет, если что-то случится с Лукашенко. По Конституции Республики Беларусь второе лицо государства – премьер-министр. Я хочу сказать, вот в том, что сейчас Беларусь вот с сентября месяца получила самое квалифицированное правительство ее истории. И возглавляют ее премьер РУМОС. А это молодые ребята, рыночники, они очень все четко понимают, что происходит. И, конечно, РУМОС отбивается от рук, пока отбивается от рук Лукашенко. Значит, в принципе, это, если что случится, не дай бог, это Пашинян белорусский. Но там есть еще...
Подождите, еще раз. То есть в Белоруссии премьер-министр типа Пашиняна в Армении?
Да, да, да.
Тогда понятно, почему на вопрос, что будет после Лукашенко, оба вы такую театральную паузу выдержали.
Да, это первое. Второе, там есть еще один человек, который пошел кастинг на Западе, и который, в принципе, даже иногда, там сказать, вот в кулуарах белорусской власти, он называет, он как канцлер работает сейчас. Он везде влазит. Это Макей. Макеев, он пошел кастинг, и он... Да, секунду.
Мы должны сделать перерыв, прямо сейчас будет информационный выпуск. Напомню, это программа «Своя правда». Здесь мы говорим о будущем Белоруссии. Здесь с нами президент Фонда развития институтов гражданского общества, народная дипломатия Алексей Кочетков и Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Итак, новости, реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем программу «Своя правда». Здесь с нами сегодня заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев и Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Бывший генсек НАТО, о чем мы отталкиваемся, предрек Белоруссии войну с Россией, даже украинский сценарий. Мы пытаемся понять, насколько это вообще имеет право на существование, такой взгляд. А во-вторых, как-то должна Россия реагировать на это. Вот, кстати, этот вопрос я еще не задавал, а хотелось бы услышать. Андрей Суздальцев, вот это громкие заявления, правда?
Нет, это нормальные заявления. Они рассказывают то, что они хотят получить в итоге от Белоруссии. Понимаете?
Они говорят, так будет.
Они так говорят, так будет, потому что они ориентируются на украинский формат. Они на что ориентируются? Во-первых, Лукашенко им выгоден. Он в реальности... Ну, давайте говорить откровенно. Вот не было бы белорусского топлива, не было бы белорусских газов в зоне АТО, ну, в зоне АТО по-другому называется, война бы закончилась. Она закончилась бы. Война, он наживается на этой войне. На самом деле, материальное обеспечение войны обеспечивает Лукашенко. Вот что. Причем это нефть, выработанная из российской нефти. Это нефтепродукты, да. Это первое. Вот, он, вот на что ориентируется. Лукашенко – прекрасное оружие против России, которое Россия сама и оплачивает. А он им выгоден. Это первое. Второй момент, вы должны очень понимать, очень четко здесь... То, что они немножко нам все-таки не верят. Они болезненно воспринимают то, что там украшает Москва, что-то меняется, продукты появляются в магазинах российские и белорусские. Они, понимаете, и Лукашенко на этом ведь и рос-то, и двигался то, что вот мы вот впереди всех и так далее, без нас никто, и Россия, там все это плохо, там, должно, у нас должно быть плохо. И вот сейчас, когда такое противостояние, они твердо верят в том, что рано или поздно нас продавят. Почему так верят? Потому что это небольшие страны. Элита, она воспринимает Запад, США, как, знаете, как богов, как что-то сакральное. Такое же на Украине есть. Естественно, кто Америка, конечно. Конечно, они нас продали.
У нас и... среди слушателей довольно часто в этом случае говорят, а о каком противостоянии может идти речь, если у нас менее 2% мировой экономики?
Да хоть 1%. Это все зависит от народа. Что вы, в самом деле?
Хорошо.
Картошка есть еще. И последний момент. Очень важно.
Да, если можно последний, коротко.
Очень коротко. Есть такая вещь, я пытаюсь писать, как украинский синдром. Люди живут, к нам не относятся неплохо и так далее. Что-то им обещается какое-то сотрудничество с Россией. Год, два, 10 лет, 20 лет. А люди живут лучше, не живут. О них усталость от всего этого, то, что будет интеграция, будет лучше. Они уехали работать в Россию в итоге, понимаете? Лучше уехали из Беларуси. Молодежь уехала на Запад, а квалифицированные уехали... И вот это, сейчас сказать им, они не против России, но им скажут, ну, друзья, ваши там семьи, да, давайте на Запад, там, без виз и так далее. Жить как-то надо, и они отвернутся от нас. Вот на что этот товарищ из НАТО имеет в виду.
Андрей Суздальцев, Алексей Кочетков, надо как-то реагировать на это? Это громкое заявление, когда бывший генсек НАТО говорит о войне с Россией и Белоруссией?
Также украинцы поймали.
Да, я думаю, что тут сложно после уважаемого Андрея что-то добавить. Хотя, вы знаете, тут еще какой момент. Все-таки надо не забывать, что это бывший руководитель военного альянса. То есть это человек, но это не политолог. Это военный, причем это подставной такой, скажем, да, то есть альянс полностью контролируется американцами, но должен быть туземец, который олицетворяет единство партии и народа. Поэтому здесь действительно это хотелки американцев. Если бы американцы в это не верили, они бы не вкладывали такие деньги в гуманитарные программы в Беларуси.
Если мы понимаем, что это хотелки, значит, на это не надо реагировать.
Нет, надо. Нужно быть бдительными, обязательно, потому что, во-первых, это привлекает внимание вот широкой общественности, вот сказал какой-то Столтенберг, да?
Ну
вот,
да,
вот такую вот жесткую вещь, и общество нас сразу заинтересовало, слушайте, а что же происходит, а происходит следующее, что там тысячи гуманитарных программ работает, вот я не шучу, просто вот Андрей подтвердит, то есть даже в... реформу муниципальных образований вот, на низовом уровне, да, было потрачено что-то там, маленькие гранты, но порядка там 5, 6, 10 тысяч грантов, понимаете, там столько нет муниципальных образований, там населенных пунктов столько нету, сколько они потратили уже туда эти деньги. А что это значит? Это глава муниципалитета, это его родственники, это какие-то молодые люди, которых готовят на час че, что они будут занимать должность руководителей этих муниципалитетов. Скорее всего, даже мы не изучали эту тему, потому что довольно непросто работать на территории Беларуси без разрешения самой Беларуси. Они болезненно относятся, когда россияне туда заходят и что-то там делают.
То есть Запад они пускают, а к нам
Запад
болезнь.
Они не просто пускают, они Пушайки. Его приглашают.
Напомню, это Лукашенко.
Да, это Лукашенко. Я вам могу привести пример русской православной, ну, белорусского экзархата Русской православной церкви. Вот священник с паспортом Российской Федерации может служить службу только по разрешению местной власти. Вы можете себе такое даже на Украине представить? То есть власть вмешивается в деятельность церкви, которая отделена от государства.
Не, ну, уж тогда истинно ради я должен вас спросить, а то есть священник с паспортом какой-нибудь европейской страны может служить, никого не спрашивая?
Нет, но там получается такой вот перекос. Вот мне это рассказывали сами священники. Да,
ведь... А церковь отделена от государства.
Причем вот Витебская область. 25 лет назад, когда открывалась епархия Витебская, там было всего 6 храмов, которые были в плачевном состоянии. За это время и ни одного католического. И католических храмов там не было никогда. Католиков там не было никогда. Ни в какой форме, ни в каком виде. Со времен Иосфата Кунцевича там, да, вот когда вот это все произошло, и все.
Униатов чуть-чуть было, а потом разогнали.
Да. Ну, и даже не то, что разогнали, а там они сами рассосались, получается. Да, да. Сейчас в Витебской области 50 православных храмов и 50 католических. И причем вот епископ Витебский говорит, что с каждым годом открывать новые православные храмы все труднее и труднее, не потому что люди не хотят идти в православную церковь, и не потому что у церкви там не хватает средств. Есть московский патриархат, у которого с деньгами все хорошо. Просто власть активнее и больше, и с большим удовольствием сотрудничает с католиками, чем с православными. Смотрите. Было время, когда он свободно заходил в исполком, а теперь ему нужно заранее записываться.
Это понятно.
А бископ местный оттуда не вылезает.
Просто. Смотрите, в этой связи я бы попросил все-таки вернуться к истории того, как здесь, в России, смотрят на белорусский народ. Ну, еще раз. Это либо младшие братья, ну, это очень распространенное отношение к белорусам, либо часть нашего народа, которая просто вот так вот каким-то образом, тем более белорусы, там даже... Однокоренное слово.
Не соглашусь.
Ну, Андрей Суздальцев, вы хотите сказать, что такого нет взгляда?
Нет, есть политический взгляд. Значит, надо сказать, что это, конечно, не отношение, допустим, к жителям Крыма, страны россиян. Когда ситуация стала с Крымом утяжеляться, ясно было, что если мы не вмешаемся, то это будет проблема уже в Москве. Там воспринимали, да, это наши. Значит, белорусы считают себя отдельным народом.
Нет, я и говорю. Я
россияне, так... россияне, вот. Россияне. Я скажу так, что семья у меня смешана, это отдельный народ.
Но,
очень нам близкий.
Многие полагают, что вот это вот распространенное все-таки отношение к нашему народу.
Значит, давайте сделаем по-другому.
В некотором смысле белорусов понимаете, отталкивает.
Оно немножко примитивное, это вот в варианте. Значит, белорусов оно отталкивает, они возмущаются тем, что мы называем Белоруссией, а не Беларусь. Считают, что мы вот их оскорбляем этим.
Но это же то же самое, что было с Украиной, которая то ли в это, то ли на.
То в это, да, то же самое, да. Значит, ну, есть другое. Я вам сказал бы другое, может, меня потом Алексей поправит, наверное, или отругает.
Вот, пожалуйста, мы не отдельный народ, это наш народ, пишет Дмитрий.
Они так не считают. Навязываться мы, когда мы там говорим, они считают, что мы к ним навязываемся. Понимаете, вот в чем дело. Это очень жестко подходит к этому. Это первое. Второе. Если добывать газ и нефть по дешевке, да, мы один народ. Это практически считается нормально. Это мы так удивляемся, а там считается нормально. Лукашенко это вытащил из Москвы, из России. Это нормально. Это, он молодец, достал.
Нет, ну вот смотрите, я вот как
я,
раз...
Я возвращаюсь, никак не могу подойти к политическому восприятию. В нашем народе еще в Средневековье, еще с Ивана Грозного, живет какая-то иллюзия, какие-то идеи, какие-то пояснения, что где-то что-то есть хорошее, но не у нас. Вот сейчас как воспринимается? Вот где-то рядышком вот есть за бугром западным, маленькая страна, где все разговаривает по-русски, где там батька справедливый, все там работает, там все чисто, хорошо, проблем никаких нету, и живут, и главное, живут без нефти, не газа, хотя, на самом деле, республика купается дешевой нефти и газе. Это вот КПРФ такая вещь говорит, глупые. Так вот, и все там хорошо. Это, знаете, вот нашему народу немножко кажется легче, а вот там должно быть что-то получше, какой-то ориентир. Они выбрали это в отношении Белоруссии.
То есть они живут, как мы тоже могли бы так, да, и они такие. Так. Хорошо. Это взгляд Андрея Суздальцева, Алексей Кочетков. Все-таки вот по поводу отношений. Вот тут уже наши слушатели прямо пишут. Ну, конечно, нет разных народов. Они – это мы. Вот это отношение, как кажется, белорусов еще отталкивает на Запад. Нет?
Толкает. Ну, опять же, не всех. Очень мне кажется, там вот то, что официально существует, называется там 700 тысяч русских, которые проживают на территории Беларуси, на самом деле русских там значительно больше. Значительно больше. Это, ну, практически второй народ. И вот именно вот эти люди, да, они считают себя... Ну,
национальность – это же всегда самоопределение.
Да, они считают,
себя белорусами.
Русскими.
Не-не, они боятся говорить.
Вот, да, вот именно.
Не боятся, записываются белорусы.
Какая-то часть, да, у них это региональная самоидентичность, но я вот могу привести пример на примере собственного тестя, который говорит, что когда ушли поляки и закончилась война, и к ним приехали белорусизаторы из Минска и начали учить их какому-то для них непонятному языку и говорить: ребят, вы белорусы. Они даже в Брестской области, хотя там очень сложная этническая ситуация, там украинцы, там именно действительно поляки. Причем украинцы, вот волыняне, которые этих самых поляков резали, ну и близкие.
И
да?
Все больше и больше, сейчас больше все.
Вот. Да нет, ребята, мы русские.
Ну, у нас есть даже Нефман, наш слушатель 718, который пишет: я русский белорус.
Вы знаете, вы поймите одну вещь. Давайте я все в формате...
Это Андрей Суздальцев,
да. В политическом формате говорю. Я очень рад, что вот Алексей берет на себя этнические вопросы и конфессиональные, очень важные, безумно важные. Белорусский народ ходит в церковь. Так вот, понимаете, какая проблема? Обратите внимание, в белорусской верхушке русских практически нет. Там был Кобяков, который вот родился в Москве. Но он совершенно белорусский человек, но его используют, как вот у нас сейчас русский, даже это премьер-министр.
Ну, как второй секретарь обкома партии.
Да. В армии убрали всех, кто когда-то хотя бы даже учился, какие-то академики на территории России. Зато там вырос огромный объем генералов и полковников в верхах, которые из Украины. И даже вот госсекретарь Совета Безопасности, типичный украинец, украинский генерал практически, который пытается сейчас сделать вот главой этого ДКБ. То есть там, на самом деле, старая советская традиция есть. Заместители министров русские, там какие-то еще какие-то замы русские. А так это все белорусское, вот выходцы из белорусской деревни, даже не мельчане. И все в Минске много русских.
Вот тут я немножко, извините, не согласусь.
Прошу, вот Алексей
пример, тот же самый пресловутый КГБ белорусское. Там все-таки отношения с ФСБ довольно тесные. Даже, знаете, на уровне отдыха с офицеров КГБ с семьями в санаториях ФСБ.
Не пугайте меня.
Нет, серьезно.
Нет, подождите, у нас Лукашенко где отдыхает, мы знаем.
Ну, нет, я просто имею в виду, что не все силовики. Или Министерство внутренних дел. Там довольно большое количество русских. И не только, скажем...
Вопрос в другом. Вот смотрите, сейчас опять Игнат пишет. Белорусы, как и украинцы, это вообще условно-административная национальность и определяется только паспортом. Мы же пытаемся говорить как раз о том, чем все закончится во взаимоотношениях двух сторон. Двух стран в данном случае. И вот когда таким образом в России говорят о белорусах?
Вы знаете, во-первых, мы не знаем, чем закончится. У нас есть, конечно, разработанные сценарии. Мы знаем, что есть люди, которые в случае чего могут поддержать там власть, не дай бог.
А, кстати, тут есть вопросы. А почему бы нам нашего кандидата, если что?
Вы понимаете, нашего кандидата там нету. Потому что кандидат не пропустит власть.
И никогда не может, пропустит. По определению, да.
Я, вот мой пример. Я 15 лет прожил в Беларуси, я формировал оппозицию против Лукашенко, ну, пророссийскую. Как человек русский, тогда оппозиция ко мне относилась очень таким, знаете, непонятно, вроде боец Лукашенко, а ну, русский. Как это может быть? Ну, и в итоге, конечно, вся эта оппозиция тоже содействовала тому, чтобы меня депортировали. В общем-то, это сказать. То есть, вот такое, там пророссийских нету. Нету, вы поймите. Есть людей, которые близки к власти и так далее, на которых можно опереться. Люди с честью, слова и так далее. Мы их знаем. В общем-то, не больше того. На самом деле, повторяю, если вот такой жесткий сценарий, ждите два варианта. Или вариант Пашиняна, или тяжелый вариант, почти украинский, это с Макеем.
Еще раз, значит, я поставлю просто на голосование этот вопрос. Мы уже близимся к финалу программы. Сейчас будут звонки наших слушателей. Белоруссия. Пойдет на Запад или Белоруссия пойдет на Восток?
Вот... Она попытается...
Не, да. Это понятно, но все-таки...
Это будет... то и другое сделать.
Это понятно, но все-таки это будет скорее движение дальнейшее на запад или на восток?
На запад.
На запад.
Если все оставить как есть на сегодняшний день, она проголосует ногами. Вот понимаете, в прошлом году количество студентов, уехавших в Польшу, увеличилось в 3 раза. А количество...
3?
Да, а количество студентов, уехавших в Россию, сократилось в 3 раза. То есть все, кто не поехал в Россию, уехали на Запад, фактически.
Это наша недоработка?
Это абсолютная недоработка, потому что мы не создаем условий.
Слушайте, подождите, нам бы с нашими студентами условия создавать?
Нет, мы не создаем условия для того, чтобы дети из небогатых семей, очень небогатых, из Гомельской области, из Витебской области, да, из той же самой Гродненской области, могли приехать и спокойно получать у нас в стране образование. Понимаете, белорусским студентам не предоставляют общежития на общих основаниях. Они должны за них платить...
А в Польше?
По коммерции. А там их дотируют. Они там стипендии получают. Понимаете?
Хорошо. 134-21-35. Белоруссия потом пойдет все-таки на запад. 134-21-36. Никуда она не денется. Пойдет на восток. 134-21-36. 21-35. Запад. 21-36. Восток. Голосование идет. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Наш слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, я сам от Беларуси. Ну, я вот что вам скажу. Алло.
Да, вы в эфире.
Да, Василий. Я пока вот эти... Нужно смотреть, откуда все беды растут. Вот нашей бандитской воровской власти. Угу. Вот куда нужно смотреть.
Понятно, Белоруссия идет куда-то от нашей бандитской воровской власти. Это взгляд Василия. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Тимофей, Москва. Значит, хочу сказать, что про Белоруссию. Лукашенко, конечно, диктатор. Лукашенко, конечно, все. Но его реально любят. Я хочу сказать, что Лукашенко мудрый политик, но диктатор. Я хочу сказать, вообще, мое мнение, как гражданина Российской Федерации, они нам не братья. И как украинцы нам не братья. Потому что я бываю на Украине, в Беларуси, они нас просто там ненавидят. Поэтому... С этими людьми нам не по пути.
Спасибо. Мне кажется, что я бывал в других странах. Вот это все нас там ненавидят, не знаю. Хорошо, он диктатор, но его любят. Об этом мы тоже, кстати, сегодня уже говорили, даже по отношению граждан Российской Федерации к Лукашенко. В чем секрет, Алексей Кочетков?
Ну, мы об этом уже очень действительно много сказали, что его не настолько любят, сколько к нему привыкли, и его продолжают бояться. Да, и то, что этот человек действительно расплачивается за свою любовь нашими деньгами, за любовь к нему нашими деньгами.
Тогда вот подождите, а наши-то граждане за что его любят, если он расплачивается своими гражданами нашими же деньгами?
Иллюзии, иллюзии, что есть это такое, все, он же мастерски все это рекламирует. Понимаете? Они выживают, белорусы выживают. И батька кормит, ну, спасибо ему. И
посмотрите, тут да. Вот еще такой момент.
Я что-то не помню, чтобы у нас по телевизору рекламировали Лукашенко
сильно. Постоянно,
постоянно, что вы, конечно.
Вот смотрите, мы проводили контент-анализ телепрограмм, которые показывают белорусское телевидение. И 85% это такой не открытый негатив, но у нас там тут очереди, тут алкоголики, обязательно, если новости, внук убил бабушку топором там. И вот это вот, понимаете... Вроде ничего такого нету, но у нас собственное телевидение это показывает.
Кстати, это же интересно, ведь сейчас мы часто говорим о том, что украинцы не показывают русское телевидение.
Не показывают.
Но ведь у Лукашенко новости из России не показывают уже давно.
Нету новостей из России. Есть бандитские сериалы, тогда такая Россия.
А как только начинаются новости, ну, вот смотрите, там идет другая передача.
Год, я присоединяюсь к Алексею, 10-й год, молочная война очередная. Смотрю, показывают какую-то, вроде как Москва, какая-то ночь, какая-то толпа стоит какого-то заброшенного магазина, что за люди, они, это москвичи, стоят ночью и ждут, когда привезут молоко из Беларуси.
Слушайте, тут 212-й пишет, и это опять по поводу отношения к Беларуси здесь, в России. Белоруссия должна пойти на восток, но пойдет на запад, это, очевидно, причина в нас.
Нас. Объясню, очень
быстро. Нет, ну вот это должна пойти скажу. На восток.
Понимаете, какое дело? Мы ломали, вот мы занимались постсоветским пространством, стонули просто, плакались о том, что у нас нет истории успеха. У нас Запад со всем бардаком, Брекситом и так далее, есть история успеха. Там есть деньги, там есть работа, все там. У нас вот этого нет. Мы вздохнули чуть-чуть, когда к нам пошел Крым и Донбасс. Вот мы вздохнули, все-таки есть у нас какой-то имидж. Для белорусов это мало. Успех нашей в Беларуси в нас, здесь, в России.
Тут еще один взгляд. 955-й мы же уже вспоминали, что есть другой, как бы под Западом в Беларуси или на Украине часто понимается Польша соседская. Так вот, 955-й пишет, Польша молчит и никуда не лезет, а все туда хотят. А мы что только не делаем, а они к нам не идут.
Там ведь одна же тоже взгляд. Там был, одна вот Польша в Беларуси. Карточка поляка, да, там этот, все закупки идут на Польшу.
Мы же этого не знаем, получается.
Я 2 года жил в Варшаве. Да. Большей пропаганды государственной вовне, да, да, в ту же самую Галичину. Везде. В ту же самую западную, и не только западную Беларусь. Это больших пропагандистов самих себя нету. Причем на самом деле картинка и ситуация там не такая уж и радужная. Да. Там живет 2, ну, максимум 3 города, да, вот этот сектор...
Замкадье такое.
Да, да, да. То есть это Гданьск, это Вроцлав, и это столица.
Да.
Все.
Все. Это, и тем не менее...
Ну, украинцы туда едут, и белорусы туда едут.
Я считаю, в этом случае говорю так, ребята, вы поймите, Россия за то, чтобы у вас была страна. У вас была государственность, потому что между нами и Польшей должна быть славянская и близкая нам государство.
В России многие полагают, что как раз наоборот, Белоруссия должна стать частью Российской Федерации.
Пускай полагают, это лучше не станут
ситуацией. Останавливаю голосование, смотрите, 89% тех, кто принимали участие в голосовании, полагают, что Белоруссия уйдет на Запад.
Беда.
11% полагают, что возможно движение Беларуси в сторону Востока.
Так не хочется. Это такая будет беда для народа и так далее. Знаете, что получится? Уже вне эфира.
Нет, да? Почему? Да. У нас еще полторы минуты эфира.
Ведь, понимаете, мы большая страна. Мы большая страна, Россия. Мы всегда как-то, получается, история больших цифр, мы что-то получаем. Вот даже с украинского кризиса мы много выиграли. Выиграли, знаете, теперь все чем? Не только что, когда пошли большие деньги. Деньги Януковича, бизнеса. Мы получили шикарный украинский материал людской. Люди нам подобрались. Бизнесмены, специалисты, просто трудящийся народ, понимаете? Славянский народ нам пришел. Мы этому рады. Мы обогатились этим деле. Я бы не хотел такого для Беларуси. Потому что там, в случае чего, народ просто, как правильно говорит Алексей, разбежится в две стороны.
Андрей Суздальцев, Алексей Кочетков, прошу вас.
Вот очень интересный момент. Да, цивилизационный. Все-таки мы единое цивилизационное пространство. Мы принадлежим к одной цивилизации.
Ну, мы на одном языке говорим
всегда
часто.
Всегда будем к ней принадлежать. Вот смотрите, это действительно... Исторический факт. Пока Беларусь находилась, Западная Белоруссия находилась в составе панской Польши, так называемой Второй Республики Польской, там за все время, по-моему, только 2 человека стали младшими офицерами в полиции. Пока Белоруссия находилась в составе Советского Союза, 150 деревенских парней стали адмиралами.
Понимаете? Генералами, адмиралами.
Адмиралами.
Морскими.
А сколько космонавтов? А сколько академиков?
Эти люди никогда бы не стали. О будущих российско-белорусских отношениях мы сегодня спорили в программе «Своя правда». Здесь были Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народная дипломатия, и Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.